Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониум монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Флазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. О приближении лета свидетельствуют ярмарки вакансий, которые одна за другой проходят в колледжах Новгородского университета. С выпускниками знакомятся потенциальные работодатели. На двух таких встречах в политехническом и медицинском колледжах сегодня побываем. А вот в приход весны новгородские студенты и школьники отметили концертом на немецком языке. Первый городской фестиваль «Весна» в культуре и творчестве Германии был организован на днях университетом. И рубрика о русском языке начинает новый радиосериал «Имя собственное». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Политехническом колледже Новгородского университета прошла ярмарка рабочих мест «Ступени карьеры». Почти 20 предприятий Великого Новгорода и области представили свои вакансии будущим выпускникам. Удалось ли заинтересовать студентов прийти на работу именно на новгородские предприятия, покажет время, а наш корреспондент Екатерина Валова расскажет о том, как проходила эта ярмарка.
Прежде чем встретиться со студентами, работодатели совместно с представителями администрации колледжа обсудили вопросы подготовки студентов с учетом профстандартов WorldSkills International. Это та самая программа, про которую сейчас очень много говорят на Новгородчине. Точнее, конкурс профмастерства. Студенты Политехнического колледжа в прошлом году участвовали в конкурсе «Молодые профессионалы» сразу по двум направлениям – техническое обслуживание, ремонт автомобилей и дизайн. И показали неплохие результаты, говорит директор Политехнического колледжа Новгородского университета Владимир Шульцев.
Участвовали очень познавательно, очень полезно было. Вместе со студентами ездили эксперты, наши специалисты, преподаватели. Тоже посмотрели, потрогали, что это такое, куда нам нужно стремиться. Потом мы такое большое совещание провели у нас в колледже, примерно определили направление нашего дальнейшего развития, где нам действительно не хватает, какого оборудования, каких знаний. На будущее определили наше дальнейшее движение, определили, что в этом году уже на нашей площадке будет региональный этап WorldSkills по IT-технологиям, по дизайну, а на следующий мы уже планировали в планах наш на 2018 год. Это по другим, по автомобилям, по прототипированию. Тоже вчера мы обсуждали со специалистами из Москвы, приезжали с WorldSkills, молодые профессионалы, тоже с ними обсуждали, как нам дальше двигаться. Ну а ребята непосредственно, вот, которые участвовали в прошлом году, достаточно успешно. Один молодой человек занял второе место, а дизайнеры, ну, чуть-чуть там, по-моему, четвертое-пятое. Это ежегодное мероприятие у нас, собираемые предприятия, с которыми мы сотрудничаем, собираемые выпускников наших, которые, может быть, и даже многие из них, некоторые из них еще не определились с дальнейшей своей судьбой. Приглашаем сюда первый курс как в рамках профориентации, чтобы они знакомились с предприятиями, с профессиями, информацию получали от предприятий, могли пообщаться напрямую с представителями предприятий. Но, в принципе, у нас это взаимодействие с организациями проходит весь год. У нас 40 договоров напрямую о сотрудничестве с организациями заключено. То есть в рамках они все нам помогают и оценивают качество подготовки, и участвуют в подготовке образовательных программ, и как-то развитие нашей материальной базы участвуют. Такая системная работа ведется постоянно, но это как такой вот итог завершающий для наших выпускников, потому что они уже через несколько дней уходят на преддипломную практику, и в принципе у них учеба заканчивается. Сейчас они вот могут непосредственно с организациями познакомиться.
Уже в актовом зале прошла встреча студентов с работодателями. В ярмарке рабочих мест участвовали почти 20 предприятий Великого Новгорода и области. Среди них «Квант», «Акрон», «Икея Индустри Новгород», «Дека», «Завод Энергия» и другие. Второкурсник Кирилл Соловьев обучается по специальности автоматизации технологических процессов и производств. Пока не определился, куда пойдет работать, но собирается остаться в Новгородской области.
Для меня лично было бы интересно узнать, каких именно предприятиях моя востребованность была. Сложно и легко вот узнать, где можно будет работать, какое будущее продвижение как бы по карьере. Как мы все учимся и хотим никак-никак зарабатывать в будущем и улучшать свои навыки и тому подобное. Здесь вот рассказываю, какие платформы, то есть какие организации нам могут предоставить данную услугу. Практика проходила, но не на производстве. Практика была внутри нашего колледжа в виде слесарных работ. Это самое стандартное. То есть,
самая первая ступень, да. Самые главные, да, навыки. Да, правильно. В дальнейшем у нас все-таки специальность больше для автоматизированного предприятия.
Да, и именно. Это больше электротехника, электрические приборы. Это наша специальность. Мы работаем, по большей части, именно с данной вот отрасли. Любое производство – это наша специальность, просто любое. Хоть завод на производство курицы, самых мясокомбинаты, все это наша специальность. Мы работаем, а там, где есть автоматизирование, то это наше.
Потому что как-то все привыкли, что все высшие должны обязательно получить.
Это смотря какая страна, и уж простите. Смотря какое на ней производство. В данном случае у нас все еще индустрия, как бы индустриальное производство. То есть в любом случае технические науки – чрезвычайно важны, самые необходимые для всех. У нас страна работает, она большинство денег зарабатывает на производстве нефти, газа и тому подобное. Везде это технические науки, как-никак. А вот гуманитарные науки, это они не так востребованы именно от государства.
Дальше, какие у вас планы? Вы остаетесь в Новгородской области.
Чем больше город, чем больше выборов профессии. Но я не откажусь работать в Новгородской области, так как у нас здесь есть такие организации, как Акрон, Квант, расширить свое производство, чтобы больше было рабочего места, это необходимо, так как население как-никак растет, оно вроде не уменьшается. Область наша пытается расти, хоть и есть у нас денежные проблемы, но вроде как переживем.
А вот если бы вам предложат работать в районе Новгородской области?
Я не соглашусь. Да,
что вот вам нужно для того, чтобы нормально жить, существовать и работать? Именно в районе, я не говорю про Великий Новгород.
Собственно, доставка именно вот меня, как человека, на рабочее место, это необходимо. А так в целом все.
А жилье? А зарплата?
Зарплата – это, собственно, именно. А на зарплату это на все влияет. На жилье я могу жить и в городе. Зарплата будет, и жилье будет. Главное, чтобы просто доставляли меня на работу.
Но все равно хотите жить в Новгороде, но можете ездить на работу в район. Я имею в виду, вот жить в районе.
А, жить в районе? Ну, тут уже другое. В районе... У нас в районе не очень богатые города.
Ну, поэтому и нужны такие молодые специалисты, чтобы их поднимать.
Но это уже нет, это уже не технические науки, это уже немного другое, это предпринимательство.
В ближайшее время Политехнический колледж выпустит еще 160 молодых специалистов. Как показывает статистика, половина из них уйдут в армию. Из оставшихся каждый седьмой пойдет работать по специальности.
И далее тоже о профессиях, по которым люди требуются. Это врачи и средний медперсонал. Поэтому и на распределение в Институте медицинского образования, и на ярмарке вакансий в медицинском колледже Новгородского университета всегда немало работодателей. На днях такая ярмарка состоялась и в этом колледже. В этом году здесь около 70 выпускников. О ее результатах и ситуации в области мы попросили рассказать директора этого учебного заведения Наталью Лебедеву.
Анатольевна, вот я, к сожалению, не была на вашей ярмарке вакансий, которая буквально на днях состоялась, но мне рассказывали, что вообще средний медперсонал прямо-таки на расхват. Чуть ли не до драки дело доходило, когда ваших выпускников зазывали к себе представители учреждений здравоохранения.
Да, действительно, это так. У нас достаточно успешно прошла ярмарка выпускников. Присутствовали работодатели, присутствовали главные врачи, главные медсестры практически всех лечебных учреждений города и области. Безусловно, речь идет о том, что кадры востребованы. И это не только потому, что не столь благоприятная ситуация в отношении там, заработной платы, социальных сфер. Это прежде всего еще объясняется расширением в сфере здравоохранения. То есть их нужно просто больше, потому что открываются новые отделения, где требуется уже, может быть, иного качества специалисты. Открываются новые клиники, восстанавливаются там, допустим, в районах какие-то те службы медицинские, которые в свое время когда-то по какой-то причине были ликвидированы.
Где же такое прекрасное дело происходит, где открываются новые отделения, где открываются открываются новые клиники, восстанавливаются какие-то старые структуры, потому что вот мне так кажется, что у нас все сокращается и сокращается.
Ну, это, конечно, вопрос больше к департаменту здравоохранения, но тем не менее, в настоящий момент я могу смело говорить о том, что в Малой Вишере открываются новые отделения в районной больнице, которые требуют в том числе и вот квалифицированных акушерок. Ну, например, Старорусская районная больница, присутствовала главная медсестра Валентина Васильевна и говорила как раз о необходимости фельдшеров на те ФАПы, которые в деревне сейчас, опять же, в сельской местности восстанавливаются. Ну и даже если посмотреть на город Новгород, открываются сосудистые центры, открываются различные структуры в онкодиспансере, которые требуют определенной квалификации подготовленных кадров, где нужно и владение компьютерными технологиями, где уже даже требуется и владение иностранным языком. То есть спрос не только по факту на существующего медицинского работника, но и очень серьезные требования к его квалификации в целом.
Тем не менее, зарплата средняя остается в каком размере?
По данным Департамента здравоохранения, Нина Александровна Лукьянова присутствовала также у нас на ярмарке вакансий, это начальник отдела кадров, озвучивала суммы по среднему медперсоналу порядка 22-25 тысяч.
Вот эта средняя зарплата, она зависит?
Ну, как я понимаю, это зависит, во-первых, и от сферы медицинской деятельности. Можно быть медсестрой постовой, а можно в оперблоке работать, да, и сфера ответственности, и нагрузка, она разная.
Да и стаж, наверное, учитывается, молодой человек.
Квалификация, там очень много. Там, во-первых, существуют же отделения, которые как раз имеются еще какие-то льготные доплаты. Наша задача подготовить кадры, что мы с успехом и делаем.
А число вакансий называлось?
Не называлось. Но у них, я насколько знаю, официально опять же заявляют, что порядка 100 сотрудников на настоящий момент могут трудоустроить. И официальные данные, они, в принципе, в свободном доступе на сайте департамента выставлены. Вакансии по районам, по городу.
Но если человек едет в район работать, что ему там могут предоставить? Я имею в виду в социальном плане. Но ведь если приезжали старшие медсестры, может быть, и врачи, то они, конечно же, какие-то предлагали условия.
Ну, как правило, люди, приезжающие из района, я имею в виду студенты, они, получая образование в городе, не всегда хотят вернуться обратно в район. И вот здесь, конечно, многие специалисты, которые присутствовали на нашем мероприятии, как раз и предлагали. И, возможно, может быть, какие-то доплаты. То есть это уже тем, которые сами из этого района приехали. То есть они приехали из района, но возвращаться обратно в район не хотят. Конечно, очень печально, что сейчас в сфере среднего профессионального образования отсутствует целевая контрактная подготовка. В свое время это было, когда департамент здравоохранения заключал договор с абитуриентом, и у них свой конкурс был, свое льготное поступление, но в договоре сразу прописывалось, обязательно необходимо было вернуться в район и определенное количество лет, по-моему, порядка 5 лет, проработать в районе. Сейчас на законодательном уровне, в законе об образовании, вот этот момент присутствует только для специалистов высшего образования. Среднее образование здесь не охвачено.
И специалистов высшего образования еще и поддерживают, программы поддержки есть, подъемные очень большие есть.
Но мы здесь, знаете, учитывая, что все-таки у нас очень такой тесный тандем с департаментом здравоохранения, мне приятно об этом говорить, что мы очень друг друга понимаем. И здесь мы практикуем такие случаи, когда, например, если из района приезжают, поступают, мы даем информацию в департамент. И затем уже с этим студентом колледжа, предположим, район, откуда он приехал, и главный врач ЦГКБ района, договариваются, может быть, о какой-то поддержке на период обучения. Предположим, если этому студенту не получилось получить место в общежитии, может быть, ему частично компенсируют наем жилья, может быть, ему доплаты какие-то делают. Но это, опять же, должно быть юридически оформлено договором, который потом его в какой-то мере привяжет все-таки к возврату в тот район, откуда он приехал. То есть вот эти моменты бывают, срабатывают, и у нас такой опыт есть.
Как правило, в районы примерно сколько процентов ваших выпускников едет?
Ну, если говорить из тех, которые вообще из района и приехали, потому что городских-то вряд ли можно сманить в район, хотя были и такие моменты, когда главные медсестры, опять же, та же Старая Руса, я помню, они новгородских детей сманили в Старую Русу поработать, мотивируя тем, что попробуйте из гнезда родительского выпасть, попробуйте сами пожить. Вот мы вам снимаем жилье, вот вы свои деньги зарабатываете, попробуйте сами себя обеспечивать и почувствовать взрослую жизнь. Такие моменты были. Но если в целом говорить, то я думаю, не более 50% выходцев из района возвращаются в район.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Новгородские студенты и школьники отметили приход весны концертом на немецком языке. В Политехническом колледже прошел первый городской фестиваль «Весна в культуре и творчестве Германии». Юные знатоки языка порадовали публику исполнением немецких песен, стихов, а также театральными постановками. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Der Frühling ist die schönste Zeit. Was kann wohl schöner sein? Da grünt und blüht es weit und breit im goldenen Sonnenschein. Am Berghang schmilzt der letzte Schnee. das Bächlein rauscht zu Tal. Es grünt die Saat, es blinkt der See im Frühlingssonnenstrahl. Die Lerchen singen überall, die Amsel schlägt im Wald. Nun kommt die liebe Nachtigall und auch der Kuckuck bald. Nun jauchzet alles weit und breit, da stimmen froh wir ein. Der Frühling ist die schönste Zeit, was kann wohl schöner sein.
То, что речь идет о весне, кажется понятно даже без перевода. Тепло солнечных лучей, нежный звук капели, аромат весеннего воздуха и звонкие трели прилетевших птиц. Участники фестиваля как могли передавали радость от пробуждения природы и интонацией, и костюмами. Почти в каждой команде была своя весна в ярком платье и с цветочным венком. Для четвероклассниц 14-й школы Великого Новгорода Насти Медуницы и Ульяны Кудрявцевой выступление на языковом фестивале далеко не дебют. Школьницы с удовольствием рассказывают со сцены стихи на немецком языке и мечтают побывать в Германии.
Ich bin farbig, ich bin bunt, weil ich den Frühling bin. Frühlinge sind grün, gelb, rot, eberbunt. Das ist vielleicht ein Ding. Я рассказываю, что я весна, я красочная и, ну, это просто хорошо.
А у меня тоже стишок. Mein Regen bringt Segen und werden wir nass. So wachsen wir lustig, wie Blumen und Gras. Тут рассказывается про то, что, ну, уже весна, уже распускается везде трава, уже везде цветы красивые. Спасибо.
Давно вы немецкий изучаете?
Да, со второго класса. Мы узнаем необычные слова и разные новые.
Мы можем разговаривать с другими народами. Да.
А вот разговаривать-то с другими людьми, с немцами, вы встречали их уже в жизни?
Нет.
А если бы встретили, могли бы с ними поговорить?
Да.
Объяснить что-то, может быть, дорогу, к нам туристов много приезжает?
Ну да, могли бы.
Ну, в общем-то, смогли бы.
Но еще вот, если будете знать хорошо немецкий язык, можно и путешествовать в Германию, например, съездить?
Да.
А что вы знаете об этой стране?
Вообще, Германия – это родина у нее Берлин. И там как раз мы изучали по окружающему миру, что там и бременские музыканты – памятник.
Ученики 14-й школы Великого Новгорода с удовольствием выступают на сцене и в творческой форме изучают немецкий. А их преподаватель Ольга Минкина старается не только научить детей разговаривать на иностранном языке, но и заинтересовать культурой и обычаями Германии. Причем увидеть все это можно собственными глазами. У воспитанников Ольги Минкиной есть возможность побывать в этой стране во время обучения.
Если учитель просто в восторге, например, от, скажем, от страны изучаемого языка, и знает их традиции, знает какие-то обычаи, знает песни, знает стихи и так далее, я думаю, что заинтересовать детей это тоже можно. Меня даже сопровождают родители, уже какой-нибудь фестиваль приходят вместе с детьми. Сейчас большой плюс еще, что мы начинаем с первого класса вводить именно как внеурочную деятельность иностранный язык. Мы их учим немецкому языку вместе с зайчиком Хансом. Знаете, как у нас большой плюс. Наша школа имеет партнерские отношения с Мариенсшуле, с гимназией из Билефельда, из Германии. И поэтому у нас в будущем учебном году приезжает группа из Билефельда к нам, а через год едем мы опять с очередным проектом. Поэтому у детей есть как бы будущее, вот скажем, в этом плане. У нас уже больше 25 лет существуют проекты. Мы, как правило, работаем по учебным предметам. Например, последний у нас был «Энергия, мобильность, климат». То есть дети посетили сразу же биогазовые установки в Германии, например, и электростанцию, и собирали простейшие двигатели, то есть это все, понимаете, в действии. Помимо того, что они слышат экскурсии, они же должны между собой общаться, и то есть это и коммуникация в действии. Налицо, вот, пожалуйста, мотивация, изучай немецкий язык. И те, кто особенно съездили, они вот понимают, насколько это надо, насколько это востребуемо. Прибыв в другую страну, они понимают, что теперь уже нужно слушать, как нужно слушать, не просто так, чтобы это был фон, а именно ну, вникать, да, о чем идет речь. Это вот большой стимул для наших детей.
За выступлениями самых маленьких участников фестиваля, а многим из них по 10-12 лет, с интересом наблюдали и будущие учителя немецкого языка. У микрофона студентки Института непрерывного педагогического образования Елизавета Плюта и Екатерина Балонова.
В такой атмосфере...
Интересная атмосфера.
Да, да, да. То есть, особенно маленьким детишкам, когда они читают сказки, как-то песни, стихи учат, это намного интереснее, чем просто вот учить слова вот по бумажке. Проще даже, наверное.
Во-первых, нужно показать ребенку, что это расширяет кругозор, и показать полезность языка.
Можешь путешествовать свободно, учиться за границей.
Друзей заводить.
Друзей, да, заводить по всему земному шару и к ним в гости ездить. Вот, а также для общего развития, чем больше ты знаешь, тем ты в своих глазах же и поднимаешься.
Главное наслаждаться тем, что ты делаешь.
И просто получать получать от этого удовольствие. Может быть, какой-то фильм посмотреть или мультик. Это ж, да,
книги
сериалы.
Читать так да.
Же. Кстати, сами студенты тоже выступили на фестивале хор немецкой песни, который существует в институте вот уже 18 лет, исполнил и классические произведения немецких авторов, и народные песни.
Произведение, которое мы вам исполним, называется «Приди, дорогой мама».
Руководит студенческим хором преподаватель Екатерина Егорова, она же организатор фестиваля. Ко всему прочему, возглавляет еще и Центр международных связей Института непрерывного педагогического образования. По ее оценке, совместный фестиваль студентов и школьников на немецком языке удался и вполне может стать традиционным.
Немецкий язык – это прежде всего тоже и творчество. Многие вещи держатся на личностях. Учителя – наши активисты своего дела, многие болеют за свое дело, переживают. И поэтому те, кто особенно заинтересован в сохранении немецкого языка в городе, конечно же, они участвуют очень активно. У нас порядка 4 школ, 3 гимназий, 2 колледжа – медицинский и технический колледж. И, конечно же, Новгородский государственный университет. Прежде всего, они совершенствуют свои знания произношения в немецком языке, и я отмечаю прогресс. Мы планируем, чтобы этот фестиваль стал ежегодным.
Сегодня здесь я вижу много юных знатоков немецкого. Можно предположить, что в будущем это ваши студенты?
Ну, будем надеяться. В частности, и для этого мы организуем такие мероприятия, чтобы они видели, что университет живет интересной жизнью.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы начинаем новый сериал. Вот недавно я прочитала, что раньше сериалы были только для домохозяек, а сегодня сериалы смотрят обязательно такие, как теперь говорят, продвинутые интеллектуалы. Вот мы надеемся, что наш новый лингвистический сериал тоже будет приятен для продвинутых интеллектуалов, но и для домохозяек тоже. Сегодня премьера, и наш новый сериал мы так назовем просто «Имя собственное». И будем повторять это много раз. Название знакомое, как будто бы, да, а что мы знаем про него? Что вот мы знаем про имена собственные? Что их надо писать с большой буквы. Все. А между тем имена собственные таят в себе такие культурные вообще богатства. И недаром же в 90-е годы был издан специальный такой закон о сохранении имен собственных, ну и шла речь главным образом о географических названиях, которые как памятники культуры нужно было охранять. Этот закон должен был прекратить вот эти переименования и вообще, наоборот, возврат имен. Но нам не это сейчас важно, а то, что это памятник культуры. Ну и в этом смысле каждый из нас памятник культуры, потому что мы носители 2 имен своего и отчества, фамилии, за которой кроется, может быть, какая-то история, да, и это очень важно осознавать. Вот, значит, мы попытаемся об этом поговорить. Почему нам важно завести этот разговор? Потому что понимание природы разных имен собственных – это обязательная часть культуры современного человека. Я не устаю об этом говорить и писать. И если эта культура есть, то человек уже отторгает всякие фантазии. Например, о том, что имя определяет характер человека. Ну, как назовем ребенка, типа такой он будет, да? Ну, и такой чепухи сейчас масса в интернете, в каких-то газетках, журналах. И вот этих предрассудков, конечно, мы о них тоже будем иногда говорить, чтобы показать их совершенную вообще чепуху. Проблемы имен собственных относятся к очень волнующим наше общество. Вот есть какие-то лингвистические, культурные проблемы, которые специалистов в основном волнуют, а вот имена собственные очень волнуют наше общество. Я напомню, что и наша рубрика возникла в ситуации вот таких споров, весьма болезненных. Помните историю с переименованием проспекта Маркса? Ведь уже эта история 7 лет, да, это было дело в 2010 году. Ну и, конечно, мы не раз возвращались к таким темам в нашей рубрике. Да и в прошлый раз мы с вами пытались понять, чем у нас будет наполнено имя поэта Евгения Евтушенко. Мы рассуждали о том, как он образует глаголы от имен собственных, типа «галилействовать», да? Как он придумал такую фамилию, кабы чего не Вышлистенко, как он придумал такого персонажа, компромисс, компромиссович, который, наверное, в каждом из нас сидит, иногда советует что-то. Ну, в общем, просто отсылаю вас к нашему прошлому разговору, чтобы показать, что с именами собственными, конечно, мы встречались. Ну, в общем, эта тема не новая для нашей рубрики, но теперь мы ее будем обсуждать не от случая к случаю, как жизнь подбросит, да, а последовательно и, насколько позволит наше скромное время, подробно. Конечно, мне придется вводить в наш разговор немного научных терминов, хотя я всегда стараюсь это минимизировать и не о терминах вести речь, а о том, что они нам дают возможность понять. Ну, и чтобы мы вели речь, что называется, на уровне современной науки. И первый из таких терминов – это слово «ономастика». Ономастика – это, во-первых, совокупность всех имен собственных, которые есть в этой культуре. Поэтому можно говорить, такая есть русская ономастика или российская ономастика, да? И мы еще к этому вернемся. И также точно этим же словом называется и наука, которая изучает все имена собственные и все загадки, связанные с ними. Ну, это лингвистическая наука, как мы полагаем, да? Но на нее претендуют еще историки, потому что историкам никуда не деться от имен собственных, да? И географы. И вот теперь еще есть такая наука – урбанистика, потому что в городе очень много имен собственных. И все эти специалисты тоже считают, что ономастика – это их наука, а можно сказать, что она общая для всех, да? Но все-таки я считаю, что главный ее предмет – слова, а там, где слова, там лингвисты. Ну и литературоведы, кстати говоря, тоже очень любят заниматься ономастикой и именами литературными, и именами вот там, что значит Лермонтов, да, это же ономастический сюжет. Ну вот мы выучили это первое наше слово – ономастика, и от него образуем еще такое прилагательное – ономастический. Нам придется это слово употреблять. И вот первый случай, где мы употребим его, это такое понятие – ономастическое пространство. Вот нам в ходе нашего сериала придется как бы жить в ономастическом пространстве и понимать разные его фрагменты этого пространства. Да? Это пространство образует все имена собственные, и оно, конечно, не просто такая как бы глыба имен, а оно структурированное, и мы о нем будем говорить. Значит, на самом деле, конечно, существует не одно пространство, по крайней мере, о двух мы сегодня поговорим, да? Это национальное ономастическое пространство. Это все имена собственные, в которых отражается русская история. Ну, мы о нашем русском ономастическом пространстве говорим. Русская история и культура. Оно фиксируется в энциклопедиях, да? И таких специальных ономастических словарях, ну, о которых мы все время будем говорить. Как только мы будем говорить о каком-то фрагменте ономастического пространства, тут же я буду говорить о том, где оно зафиксировано, где можно о нем узнать, потому что уж я не буду изображать здесь, что оно все есть в моей голове. И вот тут еще важно, как бы противостоит этому персональное ономастическое пространство человека. То есть все имена собственные, которые он знает и с которыми у него есть какие-то личные отношения. Ну, если вы думаете, что у вас нет ономастического пространства, то вы ошибаетесь. Оно, конечно же, есть. Но вопрос, какое оно, да? Ну, ономастическое пространство очень характеризует культуру человека. Чем оно обширней и подробней, тем он культурней. Вот можно знать только себя и свою соседку через стенку. Вот тебе и все, да? То есть, в общем, как бы есть такой показатель, чем культурнее человек, тем ближе по объему его пространство к национальному культурному. Хотя, конечно, никогда, наверное, они не сравняются, потому что культура наша необъятна. Вот каждый день ты можешь узнать какое-то имя собственное. Вот я, например, вчера узнала Ардин Нащёкин. Такой человек 17 века, и с изумлением читала про него. Ну, человек культурный. Мы не можем сказать, что он обязан знать там все имена собственные. Конечно, нет. Но он не вздрагивает, когда слышит, например, слово «Сыктывкар» или там «Куала-Лумпур». Ну, конечно, он знает, что первое имя – это вот наш город на севере, столица республики Коми, а второй – это столица Малайзии. Но можно этого и не знать, и это будет плохо. Культурный человек, он знает, кто такие Державины, Сумароков, Чебышов и Дашкова. И это тоже показатель его культуры. Вот студентам я говорю, что это ваша задача интеллигентного человека – расширять и насыщать информативно свое ономастическое пространство. Конечно, дело не в Куала-Лумпуре, он просто как-то к слову мне пришелся. А дело в том, чтобы понимать, что у тебя за имя, что означает твоя фамилия, как склоняется название улиц в твоем городе. Это, кстати, не всем известно. У нас такой город, не все знают, как Чудинцеву склонять, да? Но вот об этом пространстве, о разных его точках, о знаниях и об ученых, кстати говоря, мы и будем говорить, потому что все знания добыты учеными. И начнем мы с наших имен собственных, потому что так человек устроен, что он свое ономастическое пространство мыслит эгоцентрично, ставит себя в центр. Это неправильно, наверное, но это так. И мне кажется, очень важно понимать, что каждый из нас – это памятник культуры. И мне кажется, что это очень важный момент. Это уже по-другому заставляет нас относиться к самим себе, честное слово. Я помню очень хорошо, как один студент, которого звали Роман Яковлевич Васильев, и на моем занятии он выяснил, что он связан с Римом и Византией, да? Он был потрясен вообще этим фактом и как-то посмотрел на себя совершенно по-другому. Он думал, что он просто вот такой вот вырос в Новгороде, никому не нужен. А именами своими он связан с Византией, с Василевсами, да, и с ветхозаветным Яковом, Иаковом, и с Римом, что означает роман. Вот мне кажется, такие открытия все должны когда-то совершить и относиться к себе совсем по-другому. Ну и вот об ученых. Когда мы будем говорить о всяких тайнах ономастики, то мы будем говорить о том, кто открыл эти тайны, да, кто начал собирать, описывать имена собственных, формулировать какие-то идеи. И вот сегодня из всего этого какого-то очень общего разговора я хотела, чтобы вы запомнили имя Александра Христофоровича Востокова. У него очень много заслуг. Он родился в 1781 году, да, то есть он сформировался, вырос в 18 веке, ну и прожил 64 года в 19 веке. Пушкинский современник. У него огромные заслуги перед русской словесностью. Ну вот он опубликовал, например, Остромирово Евангелие, нашу гордость и нашу древность новгородскую, да? Он был ученым мирового уровня тогдашнего, конечно. Но сегодня надо сказать, что он был основоположником русской науки ономастики. И этот камень, так сказать, фундамент, называется так. Его статья 1812 года, я очень люблю эту дату, да? То есть пока одни партизанили и побеждали Наполеона, другие думали о том, как вообще, он так называл, задачи любителям этимологии, называлась эта статья. То есть она была посвящена тому, как называются русские реки. И мы к этому когда-то придем. Но сегодня я хочу сказать, что он был еще и поэт. И вот я долго искала и нашла такое стихотворение. Прочитать его хочу, чтобы вы почувствовали человека. Это письмо называется «Письмо о счастье». Обращено к Иванову, его товарищу. Он учился в художественной академии после гимназии при Шлихетском корпусе, а потом все-таки увидел, что у него небольшие там таланты в живописи, и стал работать помощником библиотекаря в публичной библиотеке. И вот там он достиг всех этих своих высот, словесности, а также в поэзии. Но с теми, с кем он учился, на всю жизнь остались друзья. И вот одному он пишет письмо о счастье. Итак, Востоков. «Во время, в пору, кстати». Вот счастье девиз Иванов. Что и счастье? Иметь покров ненастье, тепло во время стужи, прохладную тень от зноя, голодному хлеб-соль и сытому надежду на завтрашнее благо. Сегодня ж уверение, что совесть в нем чиста, что он приятен людям, друзьям своим любезен, молодой подруге мил, что он, не зная рабства, не обинуясь, может работать, отдыхать, копить и расточать во время, в пору, кстати. Но кто научит нас все делать в пору, кстати? Никто иной, как сердце, как собственное сердце. Оно должно вести нас бережно и ловко, как хитрых балансеров, на оной тонкой нити, которая зовется во время, в пору, кстати. Во время, ну то есть вовремя. Все должно быть вовремя, в пору, кстати. И тогда будет счастье. Интересная вообще мысль. Стихотворение это 805 года, почти 200 лет назад. Ну вот я надеюсь, что и наш начинающийся сериал лингвистический, тоже будет для вас во время, в пору, кстати. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 10 апреля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Вончусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.